not to be so polite. But you could offer a light. Just add a little conversation now, it's alright. When you take it by.
Сегодня в гостях американского часа известный московский поэт Лев Рубинштейн, который выступлением в Бруклинской публичной библиотеке завершил большое турне по академической Америке. Сам по себе факт такого путешествия хорошо говорит об американских словистах, которые сумели оценить крайне необычное творчество Рубинштейна, его концептуальную поэзию. То, что мы называем стихами Рубинштейна, попадает в странную рубрику «между жанров». Это то ли поэзия, то ли проза, то ли литература, то ли театр. То ли искусство, то ли жизнь. Неудивительно, что Рубинштейн – любимец уже давно ставшего международным сообществом филологов, который оттачивает фантазию, вписывая толкования на поля его знаменитых карточек. Тексты эти напоминают мозаику из гравия. Тут нет ничего особенно яркого. Это наша жизнь, увиденная фасеточным зрением. Поток не сознания, а честного и потому чистого бытия. То ли это постлитература, то ли, наоборот, протоплазма словесности, которая пренебрегла светлым будущим в виде романов и поэм, чтобы застыть во времени, как капли янтаря. В последние годы, однако, Рубинштейн отошел от своей диковинной поэзии к прозе, публицистике, эссеистике, коротким, забавным и острым рассказам, очередной сборник которых «Духи» или «Духи Родины» как раз на днях вышел в Москве. Мы воспользовались этим в Нью-Йорке, чтобы обсудить со Львом не только эстетические, но и политические вопросы. Наш разговор состоялся в моем любимом ресторанчике Гринвич-Виллиджа, который оказался переполненным в эти уже праздничные дни. Плотский и жизнерадостный звуковой фон, однако, не помешал нам беседовать на самые острые темы сегодняшней России.
Лев, как воспринимают ваши страны, рассчитанные на договаривание слушателя стихи в чужой среде? Выдерживают ли они такую радикальную смену контекста?
Знаете, как-то по моим ощущениям выдерживают. Я вообще человек благодарный. Есть люди, которым всегда все не нравится, и, кажется, их не понимают. А я всегда удивляюсь, когда меня понимают. И мне показалось, что люди скорее понимают. Это я понимал по тем вопросам, которые они потом мне задавали. В основном я был на кафедрах словистики, но один раз я выступал в университете в Кливленде, где меня принимал как раз мой переводчик, его зовут Филипп Мэтрес, где он преподает английскую и американскую литературу, он меня привел на свою кафедру вот выступить. Там была, во-первых, невероятно смутившая меня какая-то куча народу, и никто не понимал по-русски. Ну, разумеется, чтение было с переводом, они все внимали, мало того, что внимательно, очень доброжелательно реагировали в правильных местах. Смехом или оживлением. То, что в советских газетах писали «оживление в зале», да, была такая формула. И очень меня этим подбадривали. Я не думаю, что это было только вежливость.
Чем вас больше всего поразила академическая Америка, которую вы только что так внимательно посмотрели?
Вы знаете, я не успел понять эту академическую Америку. В академической Америке, в смысле в словистской Америке, очень большое количество наших соотечественников. Мы с ними в основном говорили о России, разумеется. Они меня не поразили, но заинтересовали, скажем, тем, что они, с одной стороны, живут русскими интересами, что, по-моему, естественно. С другой стороны, они живут и американскими интересами.
Чего русская Америка не понимает в нынешней России, по-вашему?
Знаете, даже вот в той представительной русской Америке есть некоторое расхождение. Кто-то понимает больше, кто-то меньше, кто-то совсем ничего не понимает. Для кого-то важно оправдать свое непребывание в России и сгущать краски того, что там происходит. Для кого-то, как ни странно, наоборот, свойственно всячески апологетизировать то, что происходит в России.
И все-таки один главный такой совет. Вот чего мы не понимаем, чего мы не знаем о России, такое, что вам следовало бы знать и понимать?
Совета нет, потому что я должен признать, что я сам ничего не понимаю в России, живя в ней, как бы давно и всегда. И мне нравится жить в том месте, в котором я ничего не понимаю. Это страшно, это опасно, это жутко интересно, это всегда непредсказуемо. Через месяц может произойти что-нибудь совершенно неожиданное. Я могу ждать в России чего угодно, и самого плохого, и самого хорошего.
Многие говорят, что нынешняя Россия стала намного ближе к той, которую мы оставили.
Это не совсем так, потому что очень резко изменилась фактура жизни. А так кажется, потому что возвращается публичная риторика. То есть. Она воспроизводится на уровне уже, по-моему, второго или третьего сменившегося поколения. Откуда они берут эти слова и выражения, я не знаю, честно говоря. Но я, как человек того поколения, всячески дергаюсь. Мне все время кажется, что люди шутят или пародируют этот старый советский газетно-пропагандистский дискурс.
То есть вы считаете, что это скорее слова, чем дела?
Вы знаете, это сложный и очень, я бы сказал, болезненный вопрос, потому что Россия страна словесная, страна вербальная, страна литературно-центричная. Пока это только слова.
Лев, как вы считаете, в чем роль оппозиционной интеллигенции сегодня, когда большая часть страны на стороне власти?
Вы знаете, я не уверен, что эта роль как-то велика. Я всегда привык говорить только за себя. Я не считаю себя так специально оппозиционной интеллигенцией. У меня нет такой установки, что вот интеллектуал должен быть непременно в оппозиции. Например, в 90-е годы я не был в оппозиции. Мне многое не нравилось, но у меня было ощущение, по крайней мере, в первой половине 90-х годов, что нынешняя власть там глупая, нелепая, делающая много ошибок. Но это власть моя, которую я лично выбирал. Сейчас у меня возвращается чувство, свойственное всем нам по советским годам, когда я делю, так сказать, Россию на очень неравные части, мы и они. Вот сейчас это снова актуализируется. И какая там роль? Какая роль? Роль сохранять свое, я слово «честь» не люблю, но, скажем, свою адекватность социальную.
Недавно по американскому телевидению выступал Гарри Каспар. Ему задали такой вопрос. Рейтинг Путина 70%. Он тут же перебил и сказал, а откуда вы знаете, если верить властям, то у Брежнева был 100%. Ваши комментарии.
Мой комментарий таков, что уважаемый Гарри Каспаров, видимо, идеалист. Я, к сожалению, верю в высокий рейтинг Путина. Может быть, это не 70%, может быть, их там 55%, но это тоже огромное количество. И во всем том, что сейчас творится в России, меня больше всего удручает не то, что во власти там сидят какие-то ненравящиеся мне люди и вообще чекисты, а в том, что их реально, я в этом уверен, поддерживает статистическое большинство граждан.
Мой последний вопрос. Вы часто бываете на Западе. Как вам кажется, каким он видит Россию и что хорошо бы исправить в этом взгляде?
Я не знаю, каким видит Россию Запад. Иногда мне кажется, что он ее преувеличивает, ее страшные стороны. Иногда мне кажется, что он ее преуменьшает, ее страшные стороны. Он ее, разумеется, Запад видит Россию искаженно. Пожелания, не знаю какие, изучать. Понимаете, дело в том, что российская интеллигенция всегда Запад, видимо, тоже плохо понимала, но очень старалась знать. Вот какой-то мой товарищ, который впервые выехал в Париж там в каком-то 95-м году, он ходил по нему, не зная французского языка, ничего, он мог бы быть экскурсоводом, потому что у него была на стене карта Парижа.
В России?
В России, конечно. В России всегда был принят интерес к Западу. Большой интерес. Причем этот интерес иногда имел противоположные знаки. Это был интерес либо безоглядная любовь к Западу, либо столь же безоглядная ненависть к Западу. Никогда не было нормального, заинтересованного отношения. Запад России всегда считал таким медвежьим углом, что в большой степени, так сказать, оправдывается. Но все это не так. В общем, надо смотреть внимательно, надо смотреть трезво. И самое главное, не доверять тем, кто недавно был чекистом. Это уже мой последний слово.
На волнах радио